Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
В эфире «Радио «Вера», программа «Светлый вечер». Здесь с вами в студии Лиза Горская. Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях священник Максим Бурдин, клирик Успенского кафедрального собора города Астрахани.
Добрый вечер.
Руководитель отдела катехизации Астраханской епархии.
Совершенно верно.
Отец Максим, мы с вами встречаемся в Великий Четверг и будем сегодня говорить, наверное, о смыслах, как мы, впрочем, и делаем здесь каждый день. Но вот Евангелие от Матфея заканчивается словами Христа, обращенными к апостолам. «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Означает ли это, что Христос прямо сказал именно обучать крещаемых, а не просто крестить людей? Я вот предлагаю поговорить о крещении взрослых, потому что в наше время это... Если раньше это было какой-то экзотикой, да, то в наше время это явление достаточно повседневное, и, я думаю, важно понимать, что здесь к чему.
В последние дни Великого Поста тема-то особую актуальность приобретает, потому что существует и древний обычай совершать крещение в Великую Субботу, то есть буквально на днях. И что для меня радостно и утешает меня, во многих приходах, во многих церквях стали в Великую Субботу совершать крещение взрослых. Это не просто возврат какой-то древней практики, здесь не потребовалось никаких внутрицерковных документов. В одном документе только косвенно эта тема затронута, что рекомендуется совершать крещение в Великую Субботу. Но мы видим, что просто люди восприняли эту практику как подходящую, и которая в каком-то смысле завершает очень хорошо Великий Пост. Что же до слов евангельских, ну, в протестантской литературе этот отрывок называется так, как «великое поручение», да, и Господь прямо говорит о том, что необходимо учить перед крещением. И действительно, древние катехизаторы, древние огласители воспринимали это как заповедь. И, исходя из этого, ясно осознавали, что есть некие степени восхождения человека к Богу и пребывания его в церкви. Это некое обращение, это подготовка, собственно, крещение, но и потом уже пребывание в числе членов церкви, в числе учеников Христа. Меня надо перепроверить, потому что библейский текст очень не любит таких неточностей, но вот, по-моему, в современном русском переводе есть такая фраза, что «идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, и сделай их моими учениками». И мне кажется, что нормальным итогом катехизации и предкрещальной подготовки является то, что человек осознает себя никем иным, как учеником Христа.
А вот вы сказали, что особо утешительно для вас, что возрождается практика крещения в Великую Субботу. Чем крещение в Великую Субботу отличается от крещения в любой другой день года?
Все дело в том, что у нас в Великую Субботу совершается, по сути, уже пасхальное богослужение. Сам чин крещения и содержание таинства крещения очень укоренены в пасхальной тайне. И всем нам надо это памятовать. Понимаете, когда я приехал на место своего служения в Астрахани, начал там катехизацию взрослых, я помню, как мы первый раз привели людей в белых одеждах посреди пасхального бдения. Ко мне подошел сторож нашего прихода и спросил, что это за санитары. Это были не санитары, это были новокрещенные люди, к большому сожалению, до этого он никогда не видел. Сейчас я точно знаю, что никого предупреждать не требуется и не нужно. Большинство прихожан, меня это радует, даже заготавливают подарки, зная, что в Великую Субботу будет крещение взрослых. И вот, по сути дела, незнакомым людям вот оказывают такое внимание, пытаясь поздравить их с принятием крещения. А буквально пару лет назад мы крестили группу людей, и я видел, как одна из наших прихожанок подошла, взялась за белую крестильную одежду и говорит, можно я дотронусь до чистоты. Это, по-моему, очень трогательно, и вот в каком-то смысле перенастраивает нас в отношении к таинству крещения.
Я как раз думаю о той особенности крещения взрослых, ну, не то чтобы с завистью, ну, а, наверное, все-таки и с завистью, хотя тут, конечно, грех завидовать, человеку в крещении прощаются все грехи. Взрослый человек, придя к Богу, омывается в купели, и, мне кажется, оказывается в гораздо более выигрышном положении, нежели вот я, например, человек, которого крестили в детстве, который с тех пор грешит, должен все это отмывать на исповеди, но делает это не так уж и исправно. И, в общем, и целом у них одежда белая, а у меня нет.
Ну, идеализировать ситуацию не надо, да, драматизировать, драматизировать
ситуацию
не надо. Это
женская черта.
Да, это характерная наша национальная черта. Мы очень хорошо умеем просчитывать самый худший сценарий. И когда речь идет о крещении взрослого человека, здесь надо немножко не то чтобы завидовать ему, а поставить себя на его место. И вот трепетать и дорожить своим местом в церкви. Да, действительно, я несколько раз слышал такую реплику и фразу из уст наших прихожан. Я привожу людей, и ко мне подходит человек, которому я давно известен, с кем мы вместе там 10-12 лет молимся, служим в одном приходе, и вдруг эта женщина мне говорит: «А я жалею, что меня так не крестили». Это, на мой взгляд, очень важно. Почему? Потому что ее крестили, когда ей было 16-17 лет.
То есть она уже была в сознательном совершенно возрасте.
Да, и никаким образом таинство крещения в ее памяти не запечатлелось. Пройдет еще 10 лет после 16-летия, и только тогда наступит какое-то осознание. Здесь, конечно, мы можем рассуждать о специфике времени, когда она крестилась, потому что катехизация, как оказалось, это процесс, который проверяет не только крестящихся, но и проверяет саму церковь на возможность свидетельства. Но вместе с тем, пример новокрещаемых – это тоже, если хотите, аскетический пример. Людей приводят в церковь для того, чтобы все остальные видели, к чему стремиться, и, может быть, в каком-то смысле вернулись к своим обетам крещения, когда бы они ни совершались. Меня тоже в детстве крестили, и я, конечно же, это не помню. Более того, до некоторого времени вообще были сомнения, крещен я или нет, но потом выяснилось, нашлись все-таки свидетели, да, действительно, и крестная моя нашлась, да, это очень торжественный момент в моей жизни был, да, это мне там было лет 10, наверное, вот, но такое обращение тоже случилось где-то лет 15-16.
Да. Извините, у меня с папой была обратная история. Он всю жизнь думал, что его крестили. Бабушка в детстве даже помнил примерно. А потом, уже когда папа был в годах, нашлись люди, какие-то дальние родственники, которые сказали, что нет, это было не крещение. Это его просто, ну, как бы приносили помазать. Ну, в общем, неправильно он все помнил. Он крестился. Ему было уже, ну, за 70.
Ну, мы всегда рассматриваем таинство нашими земными измерениями, точнее, не памятуя об одном. Господь говорит, что не вы меня выбрали, но я вас. И всегда на таинство нужно смотреть как на встречное движение людей к Богу и Бога к людям. Поэтому, ну, по всей видимости, Бог призывает каждого человека в свой час и открывает себя очень деликатно, не настаивая и не навязывая себя.
Вот мы говорим катехизация, что это такое? Что это сейчас? Что это для нас? Почему это важно? Почему об этом стоит задуматься, наверное, тем, кто был крещен давно и не проходил эту катехизацию так, как проходят те, кто крестится сейчас, когда, ну, действительно уже появились возможности?
Появились возможности, но, к сожалению, очень мало сказано о методах. Мы до сих пор находимся в поиске этих методов, и я думаю, что этот поиск никогда не остановится, хотя у нас есть и ориентиры, это святоотеческая практика. Здесь два слова можно сказать о том, что очень мало пособий современных для катехизаторов. Но лично для меня катехизация, как для человека, который ее ведет, это попытка помочь людям ответить на три фундаментальных вопроса. Кто я? Кто ты, Господи? И что делать? И решение этих вопросов, мне кажется, в жизни человека является ключевым. Если он осознает себя не просто белковым телом или каким-то, я не знаю, недоразумением в истории мира, да, но осознает себя как частью замысла Божия, то от этого очень сильно меняется градус жизни. Но если мы говорим о Боге, надо понимать, о каком Боге мы говорим. Да. И вот тут любопытная деталь, что все-таки вопрос, что делать, он самый евангельский. В новозаветных текстах он довольно часто звучит. И здесь уже сам Господь Бог говорит, что надо делать. Помогая ответить на эти вопросы, конечно, катехизаторы прибегали к разным методам, используя и священные описания, используя и моральный катехизис, и догматический катехизис в каком-то объеме. Но в конечном итоге, я думаю, что катехизация нацелена именно на решение этих трех вот ключевых вопросов.
Так что же делать?
Понимаете, христианский культ и христианское богослужение имеют характерную черту, что выделяет их на фоне любых других течений. Дело в том, что сам Бог показал, что надо делать. Когда мы совершаем крещение, и мы видим, что Господь показывает, как это надо делать, каким образом это надо совершать. Когда мы с вами совершаем Евхаристию, когда мы причащаемся, мы видим тоже, что Господь явил это в своей mm-hmm. жизни, это священнодействие. Тем более Великий Четверг у нас на дворе, и это актуально вспомнить. Да. Христианский культ – это не попытка зацепиться за темноту, это не какая-то фантазия и не какая-то попытка придумать что-либо, сам Бог показал. Если Он показал, как это надо делать, то надо на Него полностью равняться. А это общий ответ. А в частности, здесь нужно смотреть всегда на тот случай, с которым мы имеем дело, потому что люди приходят разные. Для одного человека важно оставить недопустимую работу. Для другого важно пересмотреть свои семейные отношения, да, в пользу улучшения, разумеется, да. Для третьего потрудиться надо какой-то другой стороной жизни. Ну, человек слишком сложное существо для того, чтобы применить к нему какое-то единое правило.
А вот можно подробнее о том, что важно оставить недопустимую работу? Это такая распространенная вещь в вашей практике?
Это не только в моей практике распространенная вещь. В памятниках третьего века мы тоже находим список недопустимых профессий.
Немножко изменились, наверное, профессии с тех времен.
Ну, я думаю, что публичные дома все-таки остались. Также.
Ну, то есть речь это именно о таких крайностях.
Да, но я недавно совершал крещение над одной девочкой, она после крещения подошла ко мне и сказала, я уволюсь. Выяснилось, что она работает в одном из магазинов, где приходится очень часто подделывать документацию.
Угу.
И с христианской совестью это несовместимо, ей стало попросту от этого, извините, тошно. И она уволилась. Я не буду рекламу этому магазину делать, я видел, как она увольняется, потому что пришел туда игрушку для сына покупать, и видел, что она оформляет эти документы. Вот. А второй момент. Извините, кладовщики.
Ой.
Да, да. Я встречался с человеком, который уволился с должности кладовщика, потому что он не может позволять, чтобы со склада все тащили массово.
Угу.
И так далее. И действительно, есть профессии, которые в каком-то смысле претят христианской совести, и люди их стараются оставить.
Ой, я вспоминаю немножко косвенно, то есть совсем косвенно относящийся к теме нашего разговора, свою историю, когда я болела во время сессии очень много лет назад. И спрашиваю духовника, не взять ли мне академический. Говорит, ты что, сессию сдавай, всеми правдами и неправдами сдавай. Вот я прихожу на зачет. На какой-то зачет по искусству Древней Руси. И, естественно, к нему не готова, потому что я готовилась к профильным экзаменам, истории, литературы и так далее. И, ну, еще билет не очень удачный, как-то я начинаю невнятно отвечать. Мне преподавательница юная говорит, ну, хорошо, приходите через пару недель, может быть, вам хватит, чтобы приготовить. Я говорю, что вы мне не ставите зачет? Про себя имею в виду, по вашему там третьестепенному предмету. Она, видя мое недоумение, говорит, вы знаете, меня духовник не благословляет за просто так ставить зачет. Я на нее смотрю, говорю, мне духовник сказал всеми правдами и неправдами сдать эту сессию и не брать академический.
И у вас получилось состязание духовников.
Да, чей духовник, духовник. Битва. Ну вот, нет, ну мы с ней договорились, она поставила зачет при условии, что я там прочитаю то-то, то-то и то-то. В общем, как бы ни она против совести не пошла, ни я.
Вот. Я думаю, мы оба понимаем, что при всей нашей любви к искусству Древней Руси это действительно безобидный предмет. А если мы имеем дело с преподавателем на кафедре инфекционных болезней?
Ну да.
И этот человек категорически не может никоим образом допустить, чтобы люди, которые получают медицинскую квалификацию, относились к делу безответственно. И вы знаете, недавно у меня был разговор там с одной женщиной, она училась в одном из вузов, и говорит, что я была очень сильно удивлена, что один преподаватель не соглашается на какие-либо компромиссы, и тем более его невозможно смотивировать на эти компромиссы. А потом она поняла, почему он так себя ведет, когда они встретились возле одной чаши. Список этих профессий, кстати, включал в себя и гладиаторские бои, считалось недопустимым участвовать в них и поставлять каких-то животных в третьем веке, потому что этот тигр мог растязать вашего брата по вере. Да, сейчас, конечно, мы видим, что немножко поменялось отношение. Да, есть спортсмены, которые выступают профессионально на рингах и при этом позиционируют себя как христиане. Наверное, эта дилемма никогда не решится. Все равно были те, кто будут настаивать, чтобы оставить это служение и так далее. Но есть еще один момент. Перемена жизни должна быть первичной по отношению к крещению. Не может быть такого, что мы совершаем крещение человека, оставляя на потом его раскаяние и его перемену. все-таки совершение самого таинства крещения является свидетельством того, что его жизнь достойна называться христианской. Вот это, мне кажется, очень важно. Перечеркнуть, знаете, такой, если позволите, магический подход к таинству, когда мы сейчас покрестим, а уж там, что называется, Господь разберется. Ну, в древней церкви это осознание было чуждо. Блаженный Августин вовсе прямо говорил, что в таком случае, если священник преподает крещение, то он дает ложную надежду. Вообще, для того, чтобы ответственно относиться к крещению и иногда себя останавливать, каждому священнику необходимо иметь некое мужество. Потому что крестить всех подряд мужества не требуется. А вот к делу относиться, иногда кого-то остановить, помогать, наставлять, до последнего идти, здесь оно крайне необходимо.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю, что в эфире «Радио Веры» программа «Светлый вечер». Здесь в студии священник Максим Бурдин, клирик Успенского кафедрального собора города Астрахань, руководитель отдела катехизации Астраханской епархии. Мы говорим в Великий Четверг о таинстве крещения. Все-таки есть ли какой-то минимум, который должен знать человек, чтобы принять крещение? Я говорю именно о знаниях. Мы говорили о перемене жизни, об образе жизни, о профессии, совместимой вообще со званием христианина. А именно что мы должны знать? Или нет такого минимума? Тоже в процессе.
Есть, он выражен в библейских чтениях Великого Поста. И как катехизатор, пользуясь случаем, хочу поблагодарить редакцию «Радио Вера» за эту передачу.
Спасибо.
Потому что это очень облегчает наш труд. У меня не получается каждый день с людьми встречаться и преподавать им библейский катехизис, поэтому я им даю послушание, чтобы они «Радио Вера» слушали, тем более с такими комментариями. А если касается библейского минимума, то все те чтения, которые мы с вами имеем в дни Великого Поста, они формировались и были отобраны с одной конкретной целью. Потому что готовятся люди к крещению, и им необходим некий объем знания передать. Как правило, все сводится к книге Бытия, книге пророка Исаия, книге Притчей. Потому что в Бытие мы видим историю спасения, у пророка Исаия мы видим пророческие свидетельства о страдающем праведнике, да, которые напрямую смыкаются в личности Иисуса Христа. А в книге Притчи квинтэссенция всей ветхозаветной нравственности. Возвращаясь к профессиям, там же сказано: «Неточные весы – мерзость перед Богом» в книге Притчи. И представляете, для человека, который занимается регулярным обманом на рынке, насколько решающе звучит эта фраза. А вместе с тем, мы понимаем, что есть люди, которым, допустим, рациональное знание очень трудно усвоить. Да, к примеру, пожилые люди. И здесь все-таки нужно понимать, что любой катехизатор должен, умеючи к делу подходить, и объем этого знания регулировать, и смотреть, насколько человек способен и готов к его восприятию. Если хотите, александрийцы там, в III веке говорили о том, что надо все-таки знание разделять веру простецов и веру гностиков, как они называли это. А у святителя Григория Богослова это вера философов и вера, простых прихожан, мирян и так далее. Но сложные догматические истины, как правило, во время катехизации не преподавались.
А нет ли здесь дискриминации?
Нет, здесь дискриминации нет, это педагогика. Мы же с вами помним материал курса математики в школе. Начинается 1, 2, 3. Начинается с палочек. Угу. Потом переходим к цифрам. Потом переходим к отрицательным цифрам. Да, отрицательным значениям. Затем мы начинаем разбирать дроби. Переходим к геометрии, евклидовой и так далее. Уже в 11 классе мы решаем интегралы. На первом курсе университета решаем матрицы. А в конце обучения где-нибудь в аспирантуре, допустим, да, вам могут сказать, что на 0 делить можно. И, понимаете, все время в школе нам утверждали, что на 0 делить нельзя. Ну, просто это было не педагогично. А оказывается, в высшей математике это вполне допустимое явление. Примерно то же самое происходит и в катехетике. Догматические истины, не было необходимости их раскрывать на тот момент вот прям во всей полноте. И, в принципе, я этой позиции тоже придерживаюсь. И многие вещи сознательно замалчиваю до времени. В частности, я замалчиваю образ совершения таинства крещения. Это оставляю буквально до последних вот дней перед самим таинством. Потому что у меня были случаи, это моя нелепость, и если хотите, это может прозвучать как раскаяние, когда я на первой встрече говорил о том, что мы крестим полным погружением, надо видеть стеснение человека. Он встает, уходит.
Почему?
Неловко людям. Они не готовы, понимаете, входить в воду в присутствии всех остальных. А когда прошел месяц катехизации и уже пути назад нет, то, в принципе, с этим смириться проще. И еще один момент. Людям не ясен смысл этой воды. Они, когда приходят на только на первые встречи перед крещением, сам момент священного действия для них бессодержательный. Задача катехета, любого огласителя, за время подготовки к крещению все это дело раскрыть и тщательно объяснить.
Я вспомнил, как в 90-е, в начале 2000-х крестили там по 20 человек иногда одновременно, и не погружением, а просто брызгали святой водой. А сейчас это считается, сейчас такой практики уже нет нигде практически, да?
Наверное, есть, где нет возможности организовать полное погружение.
Но по 20 человек уже вряд ли крестят.
Нет, вы знаете, в Саратове крестят, но там, насколько я знаю, людей готовят к крещению в течение всего Великого Поста на приходах. За несколько дней до крещения с ними встречается епископ саратовский, митрополит, и он сам совершает крещение взрослых. И это бывает как раз-таки Великую Субботу. Для этого устроен специальный храм с погружательной купелью, все оборудовано. Мы же понимаем, что требуется какое-то место, где люди могут переодеться, где люди могут после воды элементарно вытереться там и так далее. Да. Крестить погружательную с позиции организации немножко трудно. Да, мы-то люди счастливые, у нас реки теплые, мы можем крестить это.
В Астрахани-то?
Да, я несколько раз совершал крещение на реке, и это очень трогательно, на мой взгляд. И я видел, как крестят в Якутии в реке, и смотрел на это с содроганием, потому что знаю, что реки там совсем не теплые. Вот, я видел, в Саратове совершается крещение, человек 15-20 крестили, но это не толпа, это собрание. Крещение толпой, конечно, всем нам от него надо уходить, и я вижу, что, в принципе, мы эту тенденцию смогли перебороть. Она как-то сама по себе отошла.
Хочу все же вернуться к вопросу о том минимуме, который должен знать человек во время крещения, потому что так мы немножко абстрактно, для меня абстрактно, для моего образа мышления поговорили. А я еще спрашиваю на предмет того, если человек в свое время этот минимум не получил, что ему нужно проверить сейчас, какие знания у себя, и, может быть, наверстать их?
Дидактически вопрос почти нерешаемый. Потому что мы можем столкнуться вот с чем. Я недавно был у одной женщины, прихожу к ней домой, ей было трудно выйти, что-то у нее какие-то проблемы со здоровьем, а живет она буквально через дорогу от нашего храма. Я пришел к ней, и мы с ней рассуждали на предмет подготовки к крещению. И я увидел Библию, и затертую, знаете, с характерными такими пятнами, то есть эту книгу постоянно читают, зачитанную книгу. Мне было это очень приятно видеть, а потом я выяснил, что эта женщина долгое время состояла в каком-то сектантском течении, да, и, соответственно, хорошо Священное Писание изучила. Должен ли я ей историю спасения давать, если она в Писании ориентируется очень хорошо? Мы пошли с ней по дискуссионным точкам, да, по тем вопросам, вокруг которых очень часто возникает разногласие. К примеру, иконопочитание, крещение детей, вопрос иерархичности церкви, существование таинств и так далее. Но это пришел человек уже подготовленный. В основном ситуация, конечно, совсем иная. Я стараюсь до людей донести, чтобы они чувствовали себя частью истории. Что история грехопадения... Творение. История творения, грехопадения, искупление напрямую причастна и связана со мной. Второй момент, что я до них пытаюсь донести, что ветхозаветные писания исполнились и сбылись во Христе. Третий, что крест – это не ошибка и не какое-то недоразумение. Это замысел Бога о человеке. Наконец, четвертое, к воскресению приглашаешься лично ты. Если есть живой отклик в твоей душе и если есть стремление к Богу. Вот если эти четыре дидактических задачи удалось решить, то, мне кажется, катехизация удалась. Как мы это будем решать? Посредством Писания с одним человеком, посредством, философии с другим. Всегда надо знакомиться с чем человек занимается, да, с его профессиональной занятостью, потому что умение говорить на языке оглашаемого – один из главных навыков катехизатора. Но, в общем и целом, если вы хотите от меня инструкцию...
Я хочу, да, инструкцию. Я хочу, например, знать, если меня, допустим, сейчас кавычки открывать, крестили там в 2000 году, вот тем самым, как называется, окроплением, поливом?
Обливанием.
Обливанием, да. Вот, и ничего мне не сказав, я как-то вот являюсь с тех пор членом церкви худо-бедно, как могу. И вот я слышу программу на Радио Вера, и вот так, отец Максим Бурдин говорит о катехизации. Какие вопросы мне нужно задать себе сейчас, чтобы понять, может быть, что-то важное было упущено тогда, и мне сейчас нужно это приобрести?
Мы не говорили в начале программы. Кто я? Кто ты? Что делать? Я почему на этих вопросах заостряю внимание? Потому что они происходят из опыта общения Моисея с Богом на Синае. Именно в таком порядке они и были заданы. Моисей спрашивал, кто я, чтобы взять на себя это служение? Кто ты, что я скажу людям, как твое имя? Что делать? И здесь уже сам Бог ему отвечает. Да, было бы неплохо, если бы человек, заинтересовавшийся, например, познакомился с каким-то объемом, правда, книги «Бытия», но не больше, чем то, что рекомендуется читать в Великий пост. Кстати, древние отцы многие фрагменты из книги «Бытия» сознательно опускали, потому что у устной речи есть всегда недостатки, и когда вы прочитываете тот или иной отрывок, он может быть неправильно воспринят и так далее. Да, было бы неплохо, чтобы человек, который устремился к какому-то христианскому знанию, внимательно прочитал книгу псалмов, не спеша, потихоньку, вдумчиво, привлекая какой-то комментарий и так далее. И, может быть, только после этого переходил к евангельскому тексту. До определенного момента я рекомендовал нашим оглашенным читать Евангелие Марка, потому что знаю, что мы все привыкли идти по пути наименьшего сопротивления, а 16 глав являются наиболее доступными для восприятия. Но потом передумал. Во-первых, я сам по-другому посмотрел на текст Евангелия Марка. Это сложнейший богословский текст, при всей кажущейся его простоте. Еще момент. В нем нету материала притчи, который есть, например, у Луки. И это серьезное упущение, не то чтобы упущение, это специфика текста. Но в катехизации я стал рекомендовать именно Луку читать, потому что, чтобы люди знакомились с притчами, в частности, с притчей о блудном сыне.
Светлый вечер, в эфире Радио Вера. Оставайтесь с нами, мы вернемся через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».